Илья Деревянко. Атака из Зазеркалья. Повесть. Хроники майора Корсакова. Книга первая, произведение третье. Все имена, фамилии, прозвища действующих лиц, равно как и названия улиц, гостиниц, политических партий, ресторанов и так далее, вымышлены. Любые совпадения случайны. Глава первая. Капитан ФСБ Дмитрий Корсаков. 27 декабря 2003 года. С неба падали пушистые снежинки, остатки бурного снегопада, укрывшего город роскошным искрящимся на солнце одеялом. Правда, на проезжей части и пешеходных дорожках оно почти сразу превратилось в грязное месиво. Зато в тех местах, куда не ступала нога человека и не могли заехать машины, приятно радовало глаз. По улице Рогожская, в сторону центра, медленно двигалась молодая женщина в черном демисезонном пальто. На ногах у нее были дешевенькие полусапожки из кожзаменителя, на голове темный платок из грубой ткани. На бледном лице выделялись антрацитами огромные безжизненные глаза. В левой руке женщина держала туго набитую хозяйственную сумку. Поравнявшись с пивбаром «Три толстяка», она остановилась передохнуть, однако сумку вниз не опустила. Даже издалека было заметно, как тяжело дышит женщина и как дрожат у нее губы. Когда-то, несомненно, яркие, чувственные, а сейчас синюшного оттенка. «Устала бедняжка и промерзла до костей. Одета она явно не по сезону», — с жалостью подумал я. «Декабрь в нынешнем году не то чтобы холодный, но в такой одежонке все равно задубеешь. Наверняка мать-одиночка, а в сумке продукты для детишек. На последние гроши купленные, потому и не выпускает из рук, боится подмочить». Женщина зябко повела худенькими плечами. На глаза у меня навернулись слезы. Возникло острое желание помочь ей донести объемистую авоську и как-нибудь ненавязчиво подкинуть денег. Но как именно? Чего доброго примет за уличного приставалу? Еще не решив для себя этот вопрос, я убыстрил шаг и одновременно полез в карман за бумажником. Заметив меня, мать-одиночка вздрогнула, напряглась. Глаза антрациты ожили, загорелись ненавистью. В свободной руке появилась пластмассовая коробочка. Нас разделяли считанные метры. Тонкий палец с коротко подстриженным ногтем судорожно шарил по поверхности в поисках кнопки. Помертвелые губы шептали проклятие на чеченском. Лишь теперь я понял собственную ошибку и, совершив гигантский прыжок в сторону, плюхнулся в грязь, запоставленный на обочину Нивой. В следующее мгновение прогремел сильный взрыв. Разноголосо завопила сигнализация припаркованных в окрестностях автомобилей, в том числе моей Нивы. Испуганно закричали люди на автобусной остановке, примерно в 150 метрах отсюда. Ругаясь сквозь зубы, я поднялся на ноги. Взрывной волной выбило окна в находящемся через дорогу пивбаре. От террористки остались только клочья мяса. По счастливой случайности, больше никто не пострадал. Основная масса болтов и гаек из хозяйственной сумки ударила в глухую стену старинного купеческого особняка. Остальные изуродовали Ниву, за которой я успел спрятаться в последний момент. Судя по всему, чеченка направлялась к автобусной остановке, где ее адская машина натворила бы бед с лихвой. Но завидев меня и, очевидно, решив, что я собираюсь достать из кармана оружие, она психанула и произвела подрыв, не дойдя до цели. Такая вот бедняжка! Интервью в Ина Вахлевской газете «Бремя новостей». 28 декабря 2003 года. Вчера, в четверть девятого утра в Энске, на улице Рогожская, девушка-смертница чеченской национальности привела в действие самодельное взрывное устройство средней мощности. По официальным данным, среди прохожих жертв нет. Мы попросили прокомментировать случившееся одну из знаковых фигур партии СПС, известную правозащитницу Валерию Новохлевскую. Корреспондент. Валерия Ивановна, поделитесь с нашими читателями вашим мнением на сей счет. Новохлевская.
Мне искренне жаль эту несчастную девочку. Она не преступница, а жертва. Настоящие преступники – российские силовики, которые с упорством маньяков продолжают кровавый геноцид чеченского народа.
Корреспондент. Что, по-вашему, ожидает страну в дальнейшем?
Новохлевская. Я откровенно скажу так называемым державникам. Вы, господа хорошие, пожинаете плоды бесчисленных преступлений, совершенных вами по отношению к чеченцам. Свободолюбивый горский народ никогда не смирится с вашими колониальными притязаниями. Партизанское движение будет нарастать день ото дня. Единственный выход для России — на коленях просить у чеченцев прощения.
Корреспондент. Говорят, смертница собиралась подойти к автобусной остановке и взорваться там в гуще народа, но что-то ей помешало. Новохлевская.
Чушь собачья! Она, несомненно, шла к зданию ФСБ, расположенному недалеко от места происшествия.
Корреспондент. Почему вы так уверены? Новохлевская.
Девушку взорвали ФСБшники. У них есть специальные приборы для подобных целей. Они побоялись подпустить молодую партизанку к своему логову и предпочли привести бомбу в действие посреди оживленной улицы. Плевать им на прохожих.
Корреспондент. Но жертв-то вроде бы не было. Новохлевская.
Вот именно вроде. Эти современные эсэсовцы умеют прятать концы в воду.
Старая жаба в своем обычном репертуаре. Отложив газету в сторону, брезгливо поморщился я. И охота вам, Владимир Анатольевич, читать эдакую ахинею. Новохлевская шиза стопроцентная. Недаром до пришествия демократии из психушки в психушку кочевала. Чего взять с душевно больной? Так-то оно так, да не совсем, покачал головой полковник Рябов. Помнишь, в недавнем деле Бориса Одеждина фигурировала информация о связях Союза прозападных сил с чеченской диаспорой Энска? Пока ты прохлаждался в госпитале, мы активизировали работу в данном направлении. На, полюбуйся. Шеф протянул мне черно-белый фотоснимок небольшого формата. На нем были запечатлены двое мужчин, сидевших за накрытым столиком в каком-то ресторане. Слева – личный секретарь Новохлевской Василий Пасюк. Справа – небезызвестный полевой командир Шамиль Срапилов, убитый на днях в Чечне при проведении спецоперации. Пояснил полковник. Снимок сделан 2 недели назад, во время последнего визита Исрапилова в Энск. А теперь к делу. По имеющимся у нас оперативным сведениям, в городе существует разветвленная террористическая сеть, руководители которой вынашивают на редкость амбициозные планы. В ближайший месяц они собираются ужаснуть Энск невиданной прежде волной насилия. Вчерашняя неудачная акция всего лишь пробный камень. А Новохлевская каким-то образом причастна к созданию данной сети. Каким именно, нам еще предстоит выяснить. Рябов замолчал, раскуривая сигарету. «Новохлевская? Странно». Воспользовавшись паузой, заметил я. «Она же обычная пустомеля, да в придачу на голову больная. Какой из нее к лешему организатор? Нет, шеф, как хотите, но что-то здесь не состыкуется». «А я и не утверждал, будто старуха главное действующее лицо», — спокойно возразил Владимир Анатольевич. «Я сказал, причастна. Это, согласись, разные вещи. Кроме того, сумасшествие отнюдь не помеха для занятия подрывной деятельностью. Скорее наоборот. Вспомни, к примеру, 17-й год. Мысленно представить длинную череду различных психов и дегенератов, начиная с подельников Керенского и заканчивая Ленинской гвардией во главе с самим Ильичом. Сноска. Даже давний соратник Ленина Богданов и тот признавался. Наблюдая в течение нескольких лет некоторые реакции Ленина, я, как врач, пришел к убеждению, что у Ленина бывали иногда психические состояния с явными признаками ненормальности. Цитата по Воробьевскому Соболева. «Пятый ангел вострубил. Москва, 2002 год, страница 355. Там же на странице 357 найдете неретушированную фотографию «Ленин в горках». Это самый настоящий кретин». Конец сноски. Я согласно кивнул. С минуты мы оба молчали. Под потолком полковничьего кабинета лениво плавали клубы табачного дыма. Фотопортрет госпожи Новохлевской злобно таращил жабьи глаза с первой полосы, лежащей на столе газеты. «Ты как себя чувствуешь?» – неожиданно спросил полковник. «В смысле, после вчерашнего? Недавние травмы не разбередил? Контузию не получил?» «Да нет, все нормально», — ответил я. «Даже не поцарапался». «Ну и отлично», — улыбнулся шеф. «Тогда хватит бездельничать. Подключаем тебя к операции «Пятая колонна». Изволь получить первое задание. Короче так. По нашим данным, завтра вечером должна состояться деловая встреча Василия Пасюка с представителем чеченской диаспоры Энска, неким Султаном. Фамилия, к сожалению, неизвестна. Фотографии нет. Предположительно, речь пойдет о финансах. Встреча назначена на 20:00 в ресторане «Золотое блюдо». Надо сделать качественную запись их разговора. Плюс заснять Пасюка с Султаном на видеокамеру. Работать будешь на пару с капитаном Самохиным из отдела электронно-технического обеспечения. Представлять вас друг другу не надо, вы с Андреем давно знакомы. Вопросы по существу есть? Да, если не секрет, откуда исходит информация о встрече? От стукача в диаспоре, помедлив сказал полковник. «Не верю я ногчим, ох, не верю!» — вздохнул я. «Подлый они народец, как бы гадость какую ни подстроили. Ну да ладно, где наша не пропадала?» «А теперь иди к Самохину!» — пропустив мимо ушей мою тираду, распорядился шеф. «Скоординируйте ваши действия на завтра. Вот, возьми на оперативные расходы. Цены в золотом блюде кусаются!» Рябов протянул мне конверт с деньгами. «И не забудьте ободеться поприличнее!» — в заключение добавил он.